теме вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте, сегодня 24 марта, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в Москве пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Рабочие автомобильного завода Volkswagen в Калуге готовы начать забастовку, если им не поднимут зарплату, а в Москве офиса холдинга «Объединенные кондитеры» проходит пикет в поддержку рабочих челябинской фабрики «Юж-Урал». Кондитер. Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +1, облачно, возможен снег. В Санкт-Петербурге -1, пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня начинается визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Москву. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и обсудит с ним перспективы ближневосточного мирного урегулирования с учетом последних событий в арабских странах, где проходят массовые акции протеста. Программа визита Нетаньяху была сокращена из-за теракта в Иерусалиме. В результате взрыва на центральном автовокзале Иерусалима в среду погибла женщина. Около 35 человек получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Это поездка в столицу России, второй официальный визит израильского премьера в его нынешнюю каденцию на посту. 24 марта должны состояться встречи Бениамина Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встречах с российскими лидерами Нетаньяху будут помогать переводчики из числа его товарищей по партии Ликуд. Министр пропаганды Юлий Эдельштейн и представитель коалиции, сопредседатель Межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» Зеев Элькин. Среди тем, которые планируются поднять в ходе переговоров, кооперация в энергетической сфере и сфере безопасности, а также попытка ограничить поставки российских вооружений на Ближний Восток. Советник премьер-министра по связям с прессой Алекс Сельский рассказал Радио Свобода.
Премьер-министр Бениамин Нетаньяху выезжает в Москву с рабочим визитом. Он встретится с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, а также с премьер-министром Владимиром Путиным. Премьер-министр обсудит с лидерами Российской Федерации насущные вопросы в отношениях между двумя государствами, имеющие стратегическую важность, конечно же, вопросы происходящего на Ближнем Востоке за последнее время и, конечно же, вопросы, связанные с экономикой и отношениями между государствами. Как все вы, конечно, видели, трагическое событие произошло в Иерусалиме. Этот ужасный теракт, в котором пострадали более 30 человек рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Из-за этого премьер-министр принял решение перенести на несколько часов свой вылет. Премьер-министр провел экстренное совещание с главами сил безопасности государства Израиль и проинструктировал их относительно реакции на эти ужасные теракты. Как премьер-министр сообщил еще утром, реакция Израиля будет на каждый теракт и на каждый обстрел, и государство Израиль будет всегда готово и всегда сможет защитить своих граждан.
После теракта в Иерусалиме премьер-министр отложил свой вылет в Москву на несколько часов и встретился с начальником генерального штаба Бенни Ганцем, министром обороны Худом Бараком и его заместителем Матаном Вильнай для обсуждения возможных ответных шагов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
За несколько дней до приезда в Россию премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Москве побывал лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. С ним беседовала обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина. В интервью «Радио Свобода» она рассказала о целях его визита.
Я спрашивала и израильских, и палестинских дипломатов о том, случайно ли такое совпадение. И обе стороны уверяют, что это случайно и что ничего на политической кухне в Москве сейчас приготовлено не будет. Палестинцы даже говорят, что это, мол, израильтяне узнали, что Махмуд Аббас приезжает в Москву и решили через 2 дня совершить тот же визит, чтобы сверить часы, понять, о чем договорился палестинский лидер с российским. Ну и еще со стороны израильтян, понятное дело, хочется дать импульс экономическим отношениям, потому что была неприятная вещь, как вы помните, в середине января, когда президент Медведев собирался с визитом в Израиль, и подготовка к этому визиту шла очень напыщенно, от него многого ждали, но из-за забастовки израильских дипломатов этот визит не состоялся. Тогда отношения, конечно же, не ухудшились, но немножко кислую мину в Кремле сделали. И сейчас Бениамин Нетаньяху не в меньшей степени, чем о политике, будет говорить в Москве об экономике, о контрактах, в том числе военно-технической области.
Возможно, что состоится встреча в Москве Нетаньяху и Аббаса?
Нет, я виделась с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Он меня заверил, что такая встреча не готовится. Он еще остается в России, но он вылетает с визитом в Башкортостан, в Уфу. Кстати, там ничего особенного не планируется, но так повелось в последние 4 года, что когда Махмуд Аббас приезжает с визитами в Россию, то он обязательно заезжает в какой-нибудь регион с преимущественно мусульманским населением. Он уже побывал в Чечне, Дагестане, Татарстане. Ну вот кому-то в Кремле пришла такая мысль в голову. И, кстати, это хорошо работает, потому что даже мне Махмуд Аббас сказал, что мусульмане живут во всех этих республиках очень хорошо, о чем он будет рассказывать у себя дома и всем своим соотечественникам.
Как вы думаете, Елена, в ближайшее время возможна встреча лидеров Палестины и Израиля?
В ближайшее время, скорее всего, такая встреча будет маловероятна. Если она и состоится, то она не приведет к конкретным прорывным результатам. Махмуд Аббас не был пессимистичен в беседе со мной, но и оптимизма особого не проявлял. Он говорил о том, что в сентябре должно возникнуть государство Палестина, потому что это пообещал американский президент Барак Обама. Кстати, палестинцы здесь немного преувеличивают, потому что Барак Обама не обещал создание государства Палестина к сентябрю. Он только год назад высказывал мысль о том, что к сентябрю хорошо бы было бы достичь мирного соглашения между израильтянами и палестинцами. Но в то же время палестинский руководитель не исключает и того, что обострение, которое уже наблюдается сейчас, например, в секторе Газа, на границе с израильской территорией, оно может увеличиться. И ходят даже слухи, что некоторые палестинцы поговаривают о новом палестинском восстании. И вот сейчас усилия Москвы будут направлены на то, чтобы не допустить нового обострения на палестинцев территориях и между палестинцами и израильтянами. Наверное, об этом будет говорить Дмитрий Медведев с Бениамином Нетаньяху. Ну, а тот, со своей стороны, скорее всего, переведет беседу на другие проблемы, которые больше волнуют Израиль. А это проблема Ирана, ну и проблема, естественно, бурлящего всего региона Ближнего Востока, того, что происходит в Ливии, произошло в Египте, в Тунисе и в других арабских государствах.
Рассказывал обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинает действовать механизм освобождения тяжелобольных людей, заключенных под стражу на время следствия. Об этом сообщил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Следственный комитет при МВД России возбудил в отношении бывшего начальника столичного метрополитена Дмитрия Гаева уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей после землетрясения 11 марта. На российском Дальнем Востоке радиационный фон по-прежнему в норме. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Каддафи. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. На переговорах Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного урегулирования. В Москве сегодня начинает работу Всероссийское мусульманское совещание. Представители крупнейших в России централизованных мусульманских организаций должны напомнить, что ислам не является угрозой российскому обществу, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. О жизни в революционном Каире рассказывает фотограф Ксения Никольская. «Русские не поддадутся вульгаризации». Беседа с писателем Домиником Фернандесом. Валей Татьяной из фильма «Водочный завод». Программу «Время свободы» продолжит новости культуры. 27 марта в Международный день театра в кабельных сетях Акада начнет вещание новый телеканал «Театр». Инициатива его создания принадлежит Центральному дому актера. В основном на этом специализированном телеканале собираются показывать видеозаписи спектаклей. Подробнее о проекте расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Странное дело, до начала показов на телеканале «Театр» осталось несколько дней, однако внятно о его концепции никто ничего сказать не может. К примеру, руководитель новой структуры Татьяна Александрова так отвечает на вопрос, чем продукция театра будет отличаться от соответствующего сегмента на телеканале «Культура».
Мы будем представлять российские провинциальные театры, питерские театры. Мы будем снимать очень много дипломные, лучшие дипломные спектакли. Будем делать телеверсии спектаклей.
Здесь ничего оригинального нет, все это уже исправно показывается, но может вести программы станут особые дарования или, скажем, любимые народом и легко узнаваемые деятели театра.
Вы знаете, будут постоянно ведущие. Пока я не буду об этом говорить, канал еще не вышел. Вот выйдет, когда... Потому что у нас каждый день приходят новые-новые люди. Я просто боюсь кого-то недоназвать, кого-то переназвать. Поэтому это логично.
Среди пришедших в дом актера на презентацию телеканала Борис Любимов, один из самых авторитетных театроведов страны, заместитель худрука Малого театра и ректор Щепкинского училища. Уж не его ли пригласили участвовать в работе телеканала?
В каком-то конкретном качестве пока нет. Вот пригласили сюда послушать и, может быть, поговорить. Я здесь абсолютно такой же гость, как и все здесь присутствующие. Я могу сказать о том, о чем я бы действительно мечтал. Мне кажется, что разговоров сейчас о театре очень много, о его организационной части и так далее, разговоров или очень дилетантских, или очень небескорыстных. Потому что за стремлениями переорганизовать театр, закрыть, снять, сделать открытую площадку, я очень чувствую людей, которые на эту открытую площадку и хотят сесть. Вот если бы канал «Театр» будущий сумел бы действительно рассказать то, что на самом деле происходит в театре, и не в театре только на премьере, потому что для критиков сегодня очень часто, к сожалению, премьера является чем-то вроде презентации. Сыграли и побежали дальше. Поэтому рекомендуется фестивальный тип спектаклей, ответственность за оценку которого критика практически не несет. А что такое сотый спектакль? А что такое 500-й спектакль? А что такое жизнь театра в 10, если не в веках? Хотя у нас есть спектакли, которые идут больше 100 лет, как «Синяя птица». А что такое сегодня идущий «Добрый человек» из Сизуана на Таганке? Или Тартюф, или «Мастер Маргарита», или «Вишневый сад» современники. Если зритель приходит, могу сказать о театре, где я работаю, о Малом театре, я как-то меня просил Юрий Михайлович Соломин сказать несколько слов перед спектаклем «Горе от ума» в связи с датой со дня рождения Южина. Я вышел на сцену перед началом спектакля, как увидел два яруса полных. Простите, а спектакль идет 11-й год. И он двигается, меняется. Он далеко не всегда становится хуже, чем на премьере. Очень часто лучше. Смещаются акценты. И в этом интереснее. Молодые актеры вырастают, приобретают опыт, которого не было на премьере. И если, скажем, 10 лет назад, может быть, в каких-то спектаклях старики тянули, то сегодня выросшая молодежь тянет это. И вот непонимание этого, мне кажется, или понимание, но умолчание этого, не бескорыстное, повторяю, очень характерно для части прессы. А возможности высказаться по этому поводу нету. И поэтому создается впечатление, что в театре все ужасно. Кроме того, что делают наши дорогие оздейские, немецкие и польские братья, что совершенно не соответствует действительности.
А вот о чем мечтает художественный руководитель театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.
Для меня самое главное, чтобы это не был такой парадный канал, потому что, как мы знаем, у нас лучший театр в мире, немножко хуже немецкого, но, в принципе, лучший театр. И у нас вообще нет проблем победы, победы и победы. Я хочу напряженно и по-прежнему хочу понять живой театр. Из чего он делается и как он делается. Меня интересует монолог Вали Гафта, открытые репетиции. Те, кто способен их дать отснять, молодцы. Меня интересует некий процесс, таинственно закупоренный и для широкого зрителя, и для своих людей тоже.
Телеканал «Театр» пока станет показываться только в Москве и Подмосковье. В будущем предполагается расширение географии. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская правозащитная организация о коррупции в России за год до президентских выборов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли коррупция в политическом истеблишменте России стать одним из факторов, которые определят исход думских и президентских выборов? Это один из вопросов, на который пытаются ответить в своем исследовании эксперты американской правозащитной организации Freedom House, рассказывает Алан Давыдов.
Доклад Freedom House, подготовленный совместно с Рижским центром политических исследований Providus, является попыткой описать степень коррумпированности различных звеньев российской государственной машины, включая судопроизводство, правоохранительные органы, спецслужбы, а также средств массовой информации. Исследование содержит вывод о том, что и два десятилетия спустя после развала СССР большинство постсоветских стран, включая Россию, остаются погружены в узаконенные злоупотребления. Я беседую с руководителем проекта Кристофером Уокером, директором по исследованиям Freedom House. Господин Уокер, значительная часть упомянутых в вашем докладе фактов и тенденций, связанных с коррупцией в России, уже хорошо известна. В чем тогда его новизна? Думаю, что после недавних региональных выборов в России и ввиду предстоящих в течение года думских и президентских выборов, эта работа могла бы послужить основой конструктивной дискуссии по проблеме коррупции, которая представляется нам ключевой. До сих пор данная проблема не обсуждалась должным образом, хотя она является частью более широкой институциональной проблемы. В какой степени коррупция в России сопоставима с коррупцией в других странах бывшего социалистического лагеря? Кроме России, мы в этом докладе рассмотрели связанные с коррупцией проблемы в остальных республиках бывшего СССР, а также в странах Восточной и Центральной Европы, ставших новыми членами Евросоюза. Мы пришли к выводу, что в странах-членах СНГ, за исключением стран Балтии, эти проблемы колоссальны. Там политическая система, можно сказать, настроена на поддержку коррупции. Вместе с тем мы отмечаем, что и новые страны ЕС, наряду с заметным прогрессом, продолжают испытывать очень серьезные проблемы с коррупцией. Сравнивая положение с коррупцией в этих двух группах стран, мы попытались не столько оценить уровень этой коррупции, сколько то, как на нее реагируют государственные и общественные институты. К примеру, для Чешской Республики, по ее же собственным данным, коррупция является значительной текущей проблемой. Вместе с тем, в Чехии свободные СМИ, которые проводят серьезные расследования фактов коррупции, в том числе и на высшем уровне. СМИ там не просто перечисляют факты, но и выносят проблемы на общественное обсуждение. Чешская судебная система, несмотря на ряд изъянов, совершенствуется. В нее приходят молодые судьи, рассматривающие громкие дела в независимой манере. Сравнивая эту ситуацию с той, что царит в странах бывшего СССР, приходишь к выводу, что их суды сплошь и рядом служат инструментом сохранения системы злоупотреблений исполнительной власти, а не борьбы с ними. Эти различия очевидны. В небалтийских странах СНГ мы практически не видим свидетельств серьезной антикоррупционной направленности проводимых в них институциональных реформ. Будет ли этот разрыв расти или сокращаться, как вы думаете? Мне трудно строить подобные прогнозы, но можно утверждать, что ориентация новых членов Евросоюза на соответствие его нормам и стандартам дает правительствам и политическим партиям серьезные стимулы для продолжения реформ. Судя по всему, эти страны продолжат двигаться в данном направлении. В то же время в странах СНГ не видно отчетливых признаков появления даже предпосылок для реформ. Нет свидетельств того, что политическое руководство или гражданское общество желают или способны создать такую основу. В нормальной политической среде гражданское общество и СМИ играли бы ключевую роль в борьбе с коррупцией. Но в большинстве постсоветских государств мы видим, что политическое руководство, государственные органы довели эти институты до анемичного состояния. Это плохо и для общества в целом, и для каждого отдельного гражданина. Это также не способствует развитию нормальной рыночной системы и повышению качества информации о рынке. Как коррупция может отразиться на выборном процессе в России? Как она будет влиять на ход предвыборной кампании, на подсчет голосов? Анализируя предвыборный процесс в России, большинство наблюдателей указывает на гигантские изъяны. Отсутствует надлежащая состязательность. Проведение кампании и подсчет голосов сопровождаются вопиющими нарушениями. Это фундаментальные дефекты, которые не позволяют говорить о справедливости и открытости выборов. Другая сторона проблемы в том, что очевидная ущербность выборного процесса, по идее, должна повлечь конструктивную общественную дискуссию. Но этого в России не происходит. Этого не произошло в очередной раз, даже на недавних региональных выборах, несмотря на острую нужду в такой дискуссии. Президент Медведев часто говорит о необходимости радикально бороться с коррупцией, но заметных перемен нет. Напротив, участились факты предвыборной коррупции на местах. В этом наблюдения экспертов Freedom House совпадают с выводами большинства других международных политических и бизнес-наблюдателей. В настоящий момент это самая существенная и широко распространенная проблема в России. В период выборов взяться за нее самое время, но текущие показатели в этом смысле малоутешительны. Каковы, на ваш взгляд, перспективы искоренения или, если хотите, преодоления коррупции в России? Хочу ясно подчеркнуть, что мы говорим не об искоренении коррупции. Она существует в любом обществе. Мы говорим о проведении в России целенаправленных реформ по созданию эффективной системы борьбы с проблемами, связанными с коррупцией. Таких реформ, как укрепление независимости судов, свободы прессы, гражданского общества. Но с учетом ослабления этих институтов усилиями политического руководства России надеяться на обуздание коррупции в этой стране пока не приходится. Сказал Кристофер Уокер, директор по исследованиям независимой правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Как выступать России против крестового похода в Ливии или за спасение народа от репрессий Каддафи? В студии программы «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут эту тему обсуждают первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе России Максим Рохмистров и сопредседатель партии «Народная свобода» Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Телефон, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и принять участие в нашей сегодняшней дискуссии, 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И сейчас хочу зачитать пару сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Игорь Иванов из Москвы. При наличии независимых профсоюзов, да, радиослушатель, который не подписался, публичная акция протеста, это в России, пожалуй, единственный эффективный способ борьбы за трудовые права. У меня складывается впечатление, что обычные граждане и руководство страны живут на разных планетах, и орбиты вращения совершенно разные. Мы ходим в разные магазины с совершенно отличными ценниками, и оплата ЖКХ у нас, наверное, разная. Она вспоминает только раз в 4 года перед выборами, теперь вообще раз в 6 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В Японии, по официальным данным, 9700 человек погибли в результате землетрясения и цунами 11 марта. 16500 человек числятся пропавшими без вести. Сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции Фукусима Даичи. Реакторы обливают водой. На российском Дальнем Востоке радиационный фон по-прежнему в норме. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Израиль ответит на теракт в Иерусалиме агрессивно и ответственно, чтобы защитить порядок и спокойствие в стране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в среду перед тем, как отправился на переговоры в Москву. На переговорах Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного урегулирования с учетом последних событий в арабских странах, где проходят массовые акции протеста. В России начинает действовать механизм освобождения тяжелобольных людей, заключенных под стражу на время следствия. Об этом сообщил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского союза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. На юге Афганистана два военнослужащих сил НАТО подорвались вчера на самодельной бомбе. Подробности происшествия, а также сведения о погибших не приводятся. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 5 человек погибли сегодня в результате взрыва, произведенного находившимся в машине смертником. Более 20 человек получили ранения. Великобритания прекратила работу своего посольства в Йемене. Представитель внешнеполитического ведомства Британии заявил, что в посольстве остаются всего несколько человек.
С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. В Москве сегодня утром проходит пикет в поддержку работников Челябинской конфетной фабрики «Юж-Урал-кондитер», которым с 2008 года не повышают зарплату. Сотрудникам предприятий, среди которых немало матерей-одиночек, приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. На пикет солидарности с работниками «Юж-Урал-кондитера» отправилась корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Сейчас она в прямом эфире. Здравствуйте, Светлана. Как проходит пикет, с какими требованиями выступают его участники?
Доброе утро, Лейла. Вот буквально только что завершился пикет солидарности с челябинскими кондитерами. Несмотря на то, что Москва разрешила 10 участников пикета, на акцию собралось порядка 20 человек. В основном это члены профсоюза работников предприятий пищевой и перерабатывающей и смежной деятельности, Международного союза пищевиков и профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы. Последний, надо отметить, уже собрал более 2000 подписей в поддержку работников «Юж-Урал-кондитера». В руках собравшихся были транспаранты «Даешь достойную зарплату и защитим челябинских кондитеров». Надо отметить, что как только люди собрались у проходной холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит фабрика «Юж-Урал-кондитер», тут же у проходной появились рабочие, которые начали изображать ремонт, заклеили бумагой вход на завод. Ну, надо отметить, что помимо холдинга здесь же находится и фабрика «Ротфронт». И, ну, как говорили участники пикета, что, видимо, вот эта вот симуляция ремонта происходит для того, чтобы работники «Ротфронта» не видели, что кто-то выступает в поддержку кондитеров, скажем так. Вот. Ну, я напомню о причине конфликта работников «Юж-Урал-кондитера» с руководством. Дело в том, что действительно уже больше 3 или 4 лет им не индексируют зарплату, не выплачивают 13-ю зарплату, премии. И конфликт начался где-то приблизительно, открытое противостояние началось приблизительно год назад. И вот уже больше года это тянется. Работники «Юж-Урал-кондитера» выходят на пикеты, выдвигают свои требования. И вот в результате это вызвало и акцию солидарности, которая проходила сегодня в Москве. Лейла.
Светлана, наверняка вы общались с участниками этого пикета. Вот как они считают, эффективны вот подобные акции протеста в борьбе за трудовые права?
Ну, естественно, люди надеются, что вот подобные акции протеста что-то могут изменить, но признают, что все это довольно сложно менять как-то эту систему, даже, ну, тем более выходя на акции протеста, но, тем не менее, надежда в сердцах людей живет.
Спасибо, Светлана. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Я напомню, что сегодня утром в Москве проходил пикет в поддержку работников Челябинской конфетной фабрики «Юж-Урал-кондитер», которым с 2008 года не повышают зарплату. Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить прямо сейчас и принять участие в нашей сегодняшней дискуссии, 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Николай из Мордовии до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, радостный день, да, не то что добрый день, когда рабочие начинают с протеста против работодателей, которые не платят, да на самом деле по 10, по 20 лет почти заработные платы. А если госдумовцы забывают, что они заработают 130-150 тысяч, а рабочих вовсе они забывают, а рабочие о себе вспоминают каждый день перед каждым выходом на работу, на самом деле начинать с радостью, что протестом и просьбами повышать рабочий день и сокращать рабочий день. Как уже 500 лет и 400 лет там Томас Мор и Томас Кампанелло требовали от 6 до 4 часов рабочий день сократить капитализм в Америке.
Николай, там... спасибо, ваше мнение понятно. У нас есть еще несколько звонков. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, естественно, у нас, говорится, выжженное пространство. Еще хорошо людям дают куда-то выйти. Но вот мне, знаете, что возмущает? Вот это наша коммунистическая партия. Это партия рабочих. Вот там вот среди 20 человек был хоть один коммунист. Вообще вот это позорище вот это у нас в Думе сидит, а? Который там защищает Каддафи. Это вот это безобразие, вот это вот нужно нашим, так сказать, демократам показать подлинное лицо этой коммунистической партии.
Марина, а как вы считаете, эффективно подобная публичная акция
протеста? Это единственный способ, он, конечно, должен быть эффективный, потому что если бы не работали рабочие, то не ели бы наши, так сказать, полковники, наши подполковники Каддафи, потому что они не могут так вот взять и отринуть народ, а он же его кормит, нашу власть. Поэтому, как естественно, но это мало эффективно, пока нету каких-то институтов гражданских, политических партий. Одни марионетки сидят в Думе.
Это была Марина из Москвы. Несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Вот что нам пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Самый эффективный способ – это забастовка. Мнение Николая Кузнецова из Москвы. Словесно-плакатные протесты в борьбе за трудовые права – это пережитки холопско-барских отношений. Если хозяева не могут обеспечить нанятым трудящимся достойные условия труда и оплаты, нечего на них работать, пусть трудятся у себя сами. Для наемных работников всегда есть элементарный невыход на работу при неприемлемых условиях, забастовка до выполнения всех разумных требований или уход с этой работы. Я напомню, вопрос сегодняшней программы: считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Ижевска. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Я думаю, этот способ, может, и не самый эффективный, но лучше, чем ничего. Возможно, какой-то эффект он приносит, хотя требуется много времени, чтобы этот эффект был виден. Но мне в моей жизни не приходилось видеть такого, чтобы рабочие на улице боролись за свои права.
Я однозначно могу сказать, что они действительно эффективны. На сегодняшний день какие-то изменения со стороны правительства, президента происходят в лучшую сторону, но они далеко недостаточны. Единственный эффективный способ воздействия на власть. События 2005 года, которые происходили здесь, в Ижевске, когда были отвоеваны, благодаря тому, что массово люди вышли на этот протест и отвоевали многие права.
Чем дальше, тем более очевидно, что это не просто эффективно, а может быть даже единственный способ борьбы. Когда выборов нет, люди во власти все меньше имеют отношение к людям, иной раз на них смотришь, вообще непонятно, какое они к нам имеют отношение. Если нельзя договариваться с людьми, потому что они живут в другом мире и стараются иметь с нами как можно меньше общего, нужно на них давить, в том числе публичными акциями.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
До нас дозвонился Александр из Тамбова. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, «Радио Свобода». Я хотел высказать основную такую мысль, что, в общем-то, конечно, наверное, это все эффективность какая-то есть, но есть недостаток. Знаете, в чем? Отсутствие массовости. Вот если выйдут 20 человек, ну что они могут сделать? Выйдут 200 человек, тоже минимум будет. Ну, выйдет 500 человек. Ну, если выйдет 20-30 тысяч, то они скинут любую власть или любую, как говорится, любую буржуазию. Понимаете? И любого работодателя заставят, как говорится, ну, вступить в коммунистическую партию, да. Всего доброго вам.
Александр из Тамбова был на прямой связи с нашей студией. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 21 марта составила 0,4%, а в целом с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 21 марта на 3,1%. Рост цен на продукты питания в России в январе-феврале составил 4,4%, ровно в 4 раза больше, чем в странах Европейского Союза, сообщает Росстат. Больше всего подорожали с начала года овощи. В России на 18%, в странах Евросоюза почти на 4%. Национальный банковский совет России одобрил продажу центральным банкам примерно 7,6% акций Сбербанка. Она может состояться в случае благоприятной рыночной конъюнктуры в ближайшие 2 года. По завершении этой сделки доля центрального банка в уставном капитале Сбербанка сократится до контрольного пакета 50% плюс 1 акция. Китай может обойти Соединенные Штаты по общему объему национальной экономики через 20 лет, если обеспечит ежегодный ее рост не менее 8%, прогнозирует главный экономист Всемирного банка Джастин Лин. В прошлом году рост ВВП Китая превысил 10%, что позволило стране стать второй по величине экономикой мира после США, впервые опередив Японию. Однако пока общий объем китайской экономики почти втрое меньше объема ВВП Соединенных Штатов. Сегодня в Брюсселе открывается саммит всех 27 стран Европейского Союза. Одно из главных ожидаемых его решений – учреждение в Европе нового антикризисного фонда, который в 2013 году должен сменить ныне существующий. Он был создан весной прошлого года на пике долгового кризиса в Греции. Общий объем нового фонда составит 700 миллиардов евро, в том числе 80 миллиардов денежные взносы стран ЕС и на 620 миллиардов, их же гарантии для выпуска фондом собственных облигаций. Как и сегодня, они будут продаваться на долговом рынке, а вырученные средства предоставляться нуждающимся странам в виде кредитов на заранее согласованных условиях. В отличие от действующего Европейского антикризисного фонда на 750 миллиардов евро, треть которых составляют гарантии Международного валютного фонда, новый фонд предполагается формировать только за счет средств самих европейских стран.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свобода». В Москве без четверти 10 пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей после землетрясения 11 марта. На российском Дальнем Востоке радиационный фон по-прежнему в норме. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. На переговорах Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного урегулирования. Архангельский областной суд, как ожидается, объявит сегодня приговор 6 обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
нашу студию вновь пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Ждем от вас более подробного рассказа о некоторых наиболее, на ваш взгляд, любопытных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Сейчас хочу рассказать о публикации в «Независимой газете», а заглавлена она «В поисках статусных правых». Сегодня «Правое дело», как стало известно изданию, обсудит на своем политсовете недавнее предложение председателя правления Института современного развития Игоря Юргенса, касающееся изменений в руководстве партии. «Независимое» напоминает, глава Инсора высказал предположение, что «Правое дело» может возглавить один из трех высокопоставленных чиновников – Игорь Шувалов, Алексей Кудрин или Аркадий Дворкович. В регламенте сегодняшнего политсовета «Правого дела» обсуждение проблем партийного лидерства не значится, однако член политсовета Борис Надеждин уверенно сообщил «Независимой», что этот разговор на заседании обязательно состоится. Корреспонденты «Независимой» поинтересовались, ведет ли партия переговоры с Кудриным, Дворковичем и Шуваловым. Сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман ответил уклончиво, не подтвердив, но и не опровергнув этой информации, заметив только, что самый верный способ погубить результат таких переговоров – рассказать о них. Между тем, источник «Независимой» в партии утверждает, что проблема нового лидера для «Правого дела» обсуждается на уровне тандема, и что в результате появится совместное решение президента Медведева и премьера Путина. Источник также подтвердил, что с представителями «Правого дела» уже беседовали в администрации главы государства на уровне первого заместителя и ее руководителя Владислава Суркова. Партия готова поддержать идею собственного переформатирования. В этом не сомневается никто из собеседников издания. Борис Надеждин уверен, «Правое дело» должен возглавить рейтинговый руководитель федерального уровня. Обсуждение этой идеи, подчеркивает Надеждин, идет внутри партии и вроде бы в тандеме. «Мы готовы к диалогу и периодически общаемся со всеми указанными персонажами», заметил Надеждин, говоря о Кудрине, Шувалове и Дворковиче. «Выбор Кремля должен состояться в ближайшие недели», уверен Надеждин, «поскольку партии нужно срочно решать многие технологические задачи. Дело в том, что приход в «Правое дело» крупных федеральных деятелей потребует серьезного изменения устава, программы, региональных отделений, и на это на все нужно время. Невозможно, чтобы, условно говоря, Шувалов возглавил структуру в сентябре. Мы просто ничего не успеем до парламентских выборов». Корреспонденты «Независимой» поинтересовались руководству партии, почему «Правое дело» ждет указания от администрации президента. «Наша партия по факту является достаточно искусственным проектом», ответил один из руководителей, пожелавший остаться неназванным. «Чтобы стать реальной политической структурой и получить реальное политическое влияние, надо в сложившейся ситуации получить одобрение руководства страны, тандема. Пока мы его не получим, проводить какие-то официальные решения партии было бы глупо. Что мы можем решить? Грубо говоря, Медведев и Путин должны дать указание кому-то из означенных персонажей возглавить партию. Когда это произойдет, политсовет в одну минуту все одобрит». Еще один сопредседатель партии Георгий Бовт сегодня уже не столь скептически относится к идее вброса в партию лидера извне, как это было в момент озвучивания этой инициативы Юргенсом. Хотя по-прежнему настаивает, это было лишь политическое пожелание. И никто из названных людей, имеется в виду Кудрин, Шувалов и Дворкович, пока не выразил явного желания возглавить партию. Однако при этом сам Бовт признает, что инициативы самого «Правого дела» тут будет мало, это все должно получить одобрение сверху. Зачинщик предстоящего переформатирования «Правого дела» Игорь Юргенс сообщил «Независимой газете», что ничего не знает о сегодняшнем политсовете партии. «Я состою там в каком-то высшем совете, но меня никто никуда не звал». Глава Инсора продолжает настаивать, если партия «Правое дело» хочет стать системной оппозиционной силой, такого рода кандидаты, как Кудрин, Шувалов или Дворкович, ей необходимы. При этом Юргенс предлагает не зацикливаться на либеральных ориентирах для такой партии. Либерал – очень растянутое, большое понятие, считает представитель как раз-таки либерального крыла в российской политике, отмечает «Независимое». В Америке это нечто левое, в Англии – нечто правое. Программы перспективных действий Шувалова и Кудрина, безусловно, устроили, по словам Игоря Юргенса, базис такого рода партии. партии, а именно творческую интеллигенцию, предпринимателей, людей свободных профессий. Это современные, развитые, знающие, как все это происходит в большом мире, выступающие за укрепление права собственности люди, пояснил он. Поэтому им не нужно будет что-то долго доказывать, и они послужат расширению электората и поступлению финансов в партию. К тому же, считает Юргенс, все трое договороспособны для тандема, и даже с этой точки зрения это очень хорошие кандидаты для правого дела. По последним выборам стало понятно, что «Единая Россия» в одиночку не в состоянии получить квалифицированное большинство в следующей Думе. А получить его важно, потому что следующее правительство так или иначе будет предпринимать ряд непопулярных шагов. Комментирует независимые кремлевские задумки член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров. Возникает вопрос, как, в какой комбинации Кремль может контролировать Думу? Политолог предполагает, что идея реанимации правой партии необходима в том смысле, что она, как младший партнер «Единой России», взяла на себя в том числе ответственность за непопулярные решения, которые последуют, и, возможно, на этом сгорела бы. Это важный элемент подготовки и к выборам, и к тому, что будет после выборов, полагает Петров. Отсюда эта конфигурация. Высадив какого-то высокого, но при этом не имеющего негативных, как Анатолий Чубайс, коннотаций в прошлом чиновника, и оказав административную и финансовую помощь, Кремль позволяет новой партии набрать на парламентских выборах 10%, и тогда мы получаем очень удобную для принятия любых решений Думу. Эксперт не верит в то, что какую-либо принципиальную роль в перепроекции правого дела играет фактор заинтересованности в этом Дмитрия Медведева. Если бы он хотел создавать свою партию, он мог это сделать достаточно давно. При этом Николай Петров полагает, что из трех кандидатов, названных Юргенсом, наименее вероятен Аркадий Дворкович, поскольку напрямую ассоциируется с Медведевым, хотя если следуя этой логике соотнести Алексея Кудрина и Игоря Шувалова с Путиным, то представитель центра Карнеги все равно не видят во всех этих раскладах некой специальной тандемной игры. Создаваемая парт-конфигурация нужна для решения содержательных задач и не имеет прямого отношения к политическим судьбам участников тандема. Если это игра, то игра для режима, для всей системы в целом. И неважно, кто лично персонифицирует этот режим, заключил Николай Петров.
Валерия, спасибо. О сегодняшней публикации в «Независимой газете» о правом деле рассказывала наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к судебной системе. Выводы этой социологической кампании в основном совпадают с результатами исследования Левада-центра. Большинство граждан отрицательно оценивают работу судов и судей и не надеются на то, что суд поможет им восстановить справедливость. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Выяснилось, 80% россиян никогда не обращались в суд. Видимо, именно поэтому очень многие, половина опрошенных, не могут дать оценку деятельности российских судов и судей. Они просто не сталкивались с этими инстанциями. Положительно работу судебных органов оценивают 16% опрошенных, отрицательно – 34%. Среди тех, кто обращался в суды в последние годы, количество негативных оценок доходит до 52%. О результатах исследования рассказывает Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Преобладает в два раза больше, конечно, оценки отрицательного свойства. Но надо отметить, что по сравнению с 2004 годом в целом идет снижение количества негативных оценок с 46. В 2008 было 39, сейчас уже 34. Казалось бы, наверное, растут положительные оценки. Но все на самом деле не так. Положительных еще меньше. И тоже уменьшается число положительных оценок. А растет число затруднившихся ответить. Немаловажным фактором является наличие в последнее время разной информации в СМИ. Разного свойства, разного характера. И, соответственно, люди, которые раньше имели достаточно однозначную оценку по, например, своему опыту общения или по своим каким-то установкам, представлениям о деятельности. Сейчас вскрылось, открылось много того, что раньше было недоступным, непонятным, неизвестным. И поэтому остается ощущение непонятности. За последние два года возросла волна сообщений про раскрытие преступлений в сфере судебной деятельности, коррупции, подкупности. В СМИ выносится информация об оценке деятельности, оценке решений разных судебных инстанций, и, соответственно, все больше граждан, которые переоценивают свои прежние представления. И пока большая часть граждан затрудняется принять какую-то сторону.
Чем объясняют люди негативные отношения к судебной системе? Каковы доводы?
Мы задавали людям вопрос, по каким причинам они относятся положительно или отрицательно. Это был вопрос открытый, то есть мы ожидали как раз прямую речь. Так вот, в первую очередь 16%, это первый показатель по всем вариантам ответов, это коррупция и взяточничество. То есть первый фактор, который формирует это негативное отношение. Если привести цитаты респондентов, везде коррупция, все куплено, без взятки ничего не делается, весь суд подкуплен. Могут откупиться любого человека, отмазать за деньги. Второй по частоте упоминания ответ, категория ответов, это несправедливое, незаконное судебное решение. То есть закон и буква закона не исполняется. Цитата. «Выносят несправедливые приговоры, могут наказать невиновного человека, не следуя законам». Следующая категория ответов набирает значительно меньше процентов, 2% и меньше, но среди них встречаются несовершенство законодательства, произвольная трактовка законов. По личному опыту, то есть приходилось сталкиваться и были вовлечены в судебные решения, поэтому негативно оценивают. Бюрократия, волокита, в зависимости от вышестоящих инстанций и так далее. То есть в целом весь комплекс сегодняшних характеристик, который часто употребляется в СМИ, формирует такое представление и отношение к судебной системе в целом.
То есть, как я понимаю, роль личного опыта людей здесь все-таки невелика.
Да, вы знаете, 2% сказали про отрицательный личный опыт, но среди положительных ответов тоже есть личный опыт. Он 1%.
В России уже много лет идут разговоры о судебной реформе. Как вы думаете, какие перемены в этой сфере встретили бы наибольшую поддержку россиян?
Судя по результатам исследования и долгосрочному нашему анализу этой проблемы, в целом, что формирует негативное общественное мнение в отношении судов, это несправедливость. То есть отношение к судам как к органу, который как раз отвечает и реализует эту справедливость в обществе, я могу даже здесь привести такую цитату, прямую речь респонденту. Хочется верить хотя бы судьям в этой стране. Так вот, вот эта вот справедливость, которая должна здесь в полной мере реализовываться и работать, она здесь не работает. Поэтому, наверное, любые изменения, любые реформы, они должны в первую очередь наладить работу судов и выполнение законов, чтобы суды выполняли свои прямые обязанности соблюдения и обеспечения справедливости в обществе.
Говорила социолог Екатерина Седых. 40% опрошенных фондом «Общественное мнение» не видят никаких перемен в работе российских судов в последние годы.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Продолжит ли парламентский центр в Заряде традиции столичной гигантомании? Об этом говорят московские эксперты Наталья Душкина, Алексей Клименко. Ведет программу Владимир Кармурза. Я же с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время выйдет эфир программа «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит Сербии в торговле с Россией за последние годы
значительно. Президент должен формулировать позицию страны.
Силы коалиции стали одной из сторон.
Судьба Ходорковского абсолютно неотделима.
Результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа будут переданы президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.